В студии политолог, американист Дмитрий Дробницкий, Александр Андреев. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте все.
Ну, сегодня будем говорить о международной политике, о том, что происходит на Ближнем Востоке, и как он перекраивается, перестраивается, как правильнее сказать. Может быть, успеем несколько слов сказать по «Северному потоку-2», хотя не исключено, что придется эту тему уже подробно обсудить в следующих программах. О судьбе ВТО, наверное, успеем поговорить, и не будет ли судьба ВТО такой же, как у Всемирной организации здравоохранения, потому что Соединенные Штаты могут и из этой организации выйти. Но начнем с пожаров на западном побережье США. И, казалось бы, чего необычного. Регулярно подобные пожары происходят, но сейчас обстановка другая. Во-первых, выборы, а во-вторых, страна расколота.
Да, совершенно верно. И, ну, можно сказать, если говорить о погодных аномалиях, можно разве что сказать, что пожары горят не только в Калифорнии, которая горит каждый год, вот, но также горят некоторые леса в штате Орегон, который севернее расположен, чем Калифорния. Вообще вот три штата западного побережья Тихоокеанского: Калифорния, Орегон, Вашингтон. Так вот, в Орегон мало того, что ветрами задувает вот этот смог, который идет из Калифорнии, частично из самого, так сказать, штата Орегон. Кроме всего прочего, там обычно, в общем, достаточно, так сказать, мокрые, влажные леса. Но вот они тоже высохли и тоже, так сказать, загорелись. При том, что в большинстве случаев там, где удается разобраться, а пока, в общем, даже некоторых там пропавших без вести людей до сих пор не нашли, потому что огонь продолжает бушевать, там, где, в общем, видна более-менее причина, куда удалось добраться после пожаров соответствующим спасателям и их и следственным органам, в общем, видно, что неосторожное обращение с огнем по-прежнему является главной причиной, в общем, возгораний. Вот. Но при этом ясно, что в прессе, вот если сейчас читать американскую прессу и смотреть там телевизор, то, конечно, вот говорится о том, что это просто беспрецедентные, это рекордные пожары, это ай-яй-яй, никогда такого не было, и что тут же, естественно, возникает спор. Во-первых, кто виноват, вот. Ну не только кто, но и что виновато. И вот на вопрос, кто виноват, понятное дело, что Трамп ругает, значит, демократов, потому что западное побережье в основном, там и губернаторы демократы, и мэры городов крупных демократы. И он говорит о том, что вы с хозяйством своим лесным очень плохо обращаетесь. Вообще, так сказать, давно на него не обращали внимания. У вас целый ряд законов, которые были приняты по лесному хозяйству, они вообще только заставляют, что называется, оставляют лес в опасном состоянии. Не говоря уже о том, что если поджоги и какое-то неосторожное обращение с огнем являются причиной возгорания, то это значит, что вы не дорабатываете на местном уровне. Но, естественно, что вот нет такой плохой вещи, которая могла бы случиться в Соединенных Штатах, чтобы демократы не обвинили в ней, так сказать, Дональда Трампа. Ну и в данном случае, конечно, перебрасывается, напрямую его обвинить в этом сложно, не сам же он со спичками там ходил, вот, а говорят о том, что Дональд Трамп проводит политику, которая, в общем, так сказать, отрицает глобальное антропогенное, так сказать, изменение климата, глобальное потепление, а вот все на самом деле происходит из-за потепления. Ну, сначала, конечно, говорили об этом только в газетах, что называется, по телевидению, эксперты, говорящие головы, вот, но следом за этим, так сказать, прорвала, что называется, фронт спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, которая заявила о том, что, где, мол, мать природа, мы видим, как мать природа мстит нам за наше ужасное, так сказать, понятно, отношение к ней, что вот те люди, которые являются отрицателями глобального потепления, они, собственно, во всем этом деле и виноваты. Мы вот хотели, как при Бараке Обаме было, мы вот хотели зеленую энергетику, больше энергии солнца, ветра использовать, и вот у нас бы меньше выбросов было СО2, уже сейчас бы, может быть, была бы другая ситуация. Ну, естественно, все это приводится без цифр, но тем не менее, вот мать природа мстит. Байден, вдруг неожиданно взбодрившись в своем штате Делавер, оторвался от бумажки и выдал вообще, так сказать, великолепную фразу. То есть на мероприятии в Делавере он сказал: если будет еще 4 года трамповского отрицания глобального изменения климата, сколько пригородов будет сожжено в лесных пожарах? Сколько пригородных кварталов будет затоплено? Сколько пригородов будет унесено суперураганами? Так что никого не должно удивлять, если больше Америки окажется в огне. И никого не должно удивлять, если больше Америки окажется под водой. Ну, то есть вот еще 4 года Трампа, и утонем, и сгорим.
Интересно, а на кого-то это действует действительно?
Слушайте, вот
кроме
это
самых ярых поклонников демократов.
Да, ну, понятно, что это более-менее действует, очень сильно действует на, ну, вот среди людей, которые действительно среди которых много людей, которые увлекаются этой климатической, так сказать, риторикой, в основном, конечно, молодежь. Молодежь — это старший школьный возраст, то есть будущие избиратели такие, так сказать. И там какое-нибудь студенчество, вот это вот все. Понятно, что вы, будучи студентом вуза, если у вас, так сказать, более-менее стандартный вуз, хороший, а не какой-нибудь там, их немногое количество, там какой-нибудь консервативный университет, который является скорее исключением из правил, вот, то понятно, что вы там ни один экзамен не сдадите ни по одному предмету, если вы не скажете «глобальное изменение климата». Ну, условно говоря, там вплоть до того, что бывают вещи, которые даже в Советском Союзе, наверное, вряд ли случались, потому что там разбор какого-нибудь литературного произведения, вот там очень приветствуется, когда климатическая, так сказать, тематика приплетается и к ним тоже. Вот, разбирают. Ну, естественно, что такое произведение, например, как «Унесённый ветром», вообще нельзя, так сказать, проходить ни в школе, нигде уже теперь. Это расизм. Вот. Но на самом деле любопытно, что при разборе Стейнбека говорилось о том, что это было еще до эпохи, значит, соответственно, понимания человеком глобального изменения климата, из-за этого, так сказать, такой трагизм здесь и так далее. Это любопытно достаточно было читать. В общем, это все равно как-то, так сказать, направляющая роль коммунистической партии Советского Союза там, в каких-нибудь произведениях Льва Николаевича Толстого, вот как пытались некоторые учителя, ну, не в Москве, наверное, но все-таки это было. И вообще вот этот разговор о так называемой, знаете, научной картине мира, вот он все больше и больше приобретает характер в Соединенных Штатах, ну, со стороны либералов, конечно, приобретает такой характер, знаете, 6-й статьи Конституции СССР, где направляющая и руководящая роль КПСС. То есть, на самом деле, это идеология, которой, вообще говоря, нельзя противоречить. Наука говорит нам о том, что, так сказать, человек виноват в потеплении. При этом, в общем, все модели там математические, все, так сказать, предсказания, даже исследования в рамках ООН, которые были проведены, так называемой вот этой межгосударственной комиссией по изменению климата, они, в общем, на самом деле, никакого результата большого не показали. Вообще, достаточно сложно себе предположить, что там газ, которого меньше 0,5% в, так сказать, содержание в атмосфере Земли, если его содержание там подрастет на какую-то толику из-за деятельности человека, значит, вот, что это вызовет какое-то катастрофическое изменение в температуре, так что океаны растают, все полярные шапки, затопят, значит, материки, предварительно все сожгут пожары. Вот. При этом, на самом деле, самый, наверное, плохой, здесь плохой историей является то, что действительно мы знаем, что изменения климата-то идут. Они были и в прошлом, они есть и сейчас. То есть, по большому счету, ну, я не знаю, как вот я разговаривал с многими, мне вот рассказали, вы грибников спросите, чтобы знать, есть изменение климата или нет. Вот я поговорил с некоторыми упертыми грибниками, они действительно все позже и позже заканчивают сезон. Что говорит о том, что, конечно, климат каким-то образом меняется. Но дальше встает вопрос, а как он меняется и почему? И как это соотносится там с прошлым, какие можно модели строить будущее там, и так далее. И тут выясняется следующая вещь, что вы, на самом деле, для того, чтобы это просчитать, чтобы для того же самого народного хозяйства, для жилищно-коммунальных различного рода нужд, да, просто для того, чтобы планировать как-то и собственную жизнь, и экономику там, страны, и там, региона в целом, вы, конечно, должны знать некий прогноз по тому, как меняется климат. Краткосрочный, там, возможно, в среднесрочной перспективе. Желательно и в долгосрочной, да, но хотя бы вот на этом уровне. Но для этого нам нужно построение моделей, которая бы учитывала все факторы. Их нужно проверить, нужно сомневаться в них. Это научный метод. Всегда нужно сомневаться, перепроверять по 10 раз. И эти модели потом просчитывать на суперкомпьютерах, то есть использовать достаточно серьезные мощности вычислительные. Но вот выясняется, что международные вычислительные мощности, они практически, ну, они распределены более-менее, там очередь достаточно длинная стоит между различного рода университетами и исследовательскими организациями. Если вы туда придете без заявки, в которой указано антропогенное изменение климата, то есть вот как человек влияет на изменение климата, вы никакого машинного времени не получите. В результате, собственно говоря, никто альтернативных моделей и не считал даже. При этом все знают, да, что в истории Земли было и потепление, и похолодание было, и совсем недавно относительно, там, в начале 19 века закончился так называемый малоледниковый период, когда, в общем, в средней полосе России летом-то было очень-очень прохладно, вот, и заканчивалась зима чуть ли не в мае, в середине этого малого ледникового периода. До этого, ну, во всяком случае, во времена, вот, историки, например, они успели в свое время получить некие, так сказать, данные, что-то такое посчитать, исходя из хотя бы записей хозяйственных, найденных, так сказать, на раскопках, посчитать при помощи, так сказать, своих собственных методов, они хотя бы поняли, что, например, период раннего средневековья, на который приходилось там татаро-монгольская ига, и вот это вот, так сказать, легендарное время, что это был так называемый период оптимума климатического, когда было значительно теплее, чем сейчас, вообще говоря, на Земле, и в том числе вот у нас в стране, на наших широтах. Что, собственно говоря, поговаривают и вытолкнуло, так сказать, кочевников с обычных насиженных мест и погнало их, так сказать, через все те просторы, которые сейчас принадлежат России. Так вот, на самом деле, неплохо было бы все это дело знать, и неплохо было бы предпринимать какие-то меры и строить в соответствии с этим народное хозяйство, но это совершенно сейчас невозможно сделать из-за того, что вся наука, она боится просто вот говорить о каких-то альтернативных моделях. Таких, на самом деле, областей научного знания много, но строго говоря, вот проблема сейчас уже начинает, так сказать, создаваться очень серьезная, что целый ряд затыков, так сказать, в знании, в человеческом, которые очень важны для человечества, они просто вот перекрыты идеологемами. Потому что, ну, вот, я не знаю, там, демократы, особенно левые, чем левее демократ в Соединенных Штатах, тем меньше у него срок, через который мы все умрем. Вот социалистка из Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес, такая звезда левого движения в Америке, она говорит, что 12 лет осталось. Через 12 лет условия жизни в Соединенных Штатах будут непригодны для человека. Ну, поверить в это, так сказать, достаточно сложно, тем не менее, вот это говорится. Изберете Трампа, все будет гореть, все будет затоплено. Сначала сгорит, потом затоплено. Вот. При этом, если смотреть, допустим, на ту же проблему лесов там в Калифорнии, на самом деле они горели с незапамятных времен. Еще, так сказать, только-только, так сказать, оформилась более-менее американская государственность там в конце 18 века. В общем, все говорили уже, там первые появились люди, так сказать, на западном побережье. Еще, конечно, никаких штатов там не было. Но, в общем, говорили о том, что пожары были очень серьезные. Исследования, которые там были проведены, просто исследовали, на самом деле, индейцев, да, то есть коренных американцев. И нашли следы, так сказать, очень серьезных лесных пожаров, которые проходили там до 1800 года. И вот выяснилось, что горело тогда гораздо больше лесов. То есть гораздо большие площади, так сказать, понятно, выгорали ежегодно. То есть природа в некотором смысле приспособилась к таким циклам, да? Выгорание снова, отрастание, через какое-то время выгорание снова. Приводятся даже цифры, на самом деле. Я нашел цифры, что до 1800 года, в общем, как вот выгорало где-то, так сказать, от 4,5 до 12 миллионов акров. Ну, примерно это гектар, да, так сказать, будем так говорить. Сейчас затронуты пожарами меньше 800 тысяч акров. То есть на самом деле это ничто по сравнению с теми пожарами, которые бушевали тогда. А дальше начинается выяснение, а что, собственно, происходит. Вообще говоря, с там, 19 века, поскольку начали селиться уже, так сказать, люди, начались меры по тому, чтобы не допускать лесных пожаров. Поначалу это были достаточно очень простые меры. Там, вырубались деревья вокруг поселения, чтобы они не подходили близко. Кроме всего прочего, значит, если, так сказать, рядом где-то загорелся пожар, но люди стараются это дело все тушить, таким образом любое там естественное там возгорание там в лесу, все-таки чем дальше по историческим меркам, тем больше, вот, человечество старалось тушить, так сказать, эти самые пожары, что приводило к тому, что естественный мусор просто в лесу, а это вот просто порох, который загорается. Иной раз даже бывает так, ученые утверждают, что даже, так сказать, капля там воды вот, при жарким-жарким днём, сухую траву может воспламенить, как линзу. То есть естественное возгорание тоже бывает. Но человеческий фактор присутствует одновременно с тем, что человек тушит пожары, не дает гореть лесу. В результате вот этот вот порох накапливается. Поэтому рано или поздно должен случиться очень большой пожар. Понятно, что человек может этому воспрепятствовать. Он может делать лесоохранные мероприятия. Во-первых, он может сохранять города, точно так же вырубая деревья вокруг городов. Да, так сказать, следить за тем, чтобы этот мусор, так сказать, убирали, так сказать, из леса, во всяком случае, близко к жилищам, чтобы туда не подходило все это дело. Проблема тут состоит в чем. Кстати, все вот пожары, которые были в Москве, вот я сейчас такое отвлечение сделал. Вот смотрите, помните, да, 10-й год, когда Москва вся была затянута вот этой самой дымкой?
Торфяные пожары.
Да, ужасно было, неприятно. Там, кстати, и лесные тоже были. То есть, естественно, торф горит, так сказать, тлеет, горят и деревья тоже. Это было тяжело. Вот фотографии, которые я смотрел, и, так сказать, сообщения там, из Портленда, столицы штата Орегон, да, то есть это хуже, чем Москва. Там не видно буквально, так сказать, на несколько десятков метров уже все, весь город затянут вот этим огромным смогом, потому что это просто дым от конкретных пожаров. И, собственно, в свое время вот эти вот торфяники-то почему начали гореть на самом деле? Потому что решили, что с целью проведения определенного рода там, инженерных работ осушить все болота. В результате появилось огромное количество просто материала, который горит. Вот в Калифорнии примерно та же самая ситуация случилась только с лесами. Было объявлено в свое время, что вырубать деревья нельзя. Ну, нельзя вырубать деревья, это мать природы, вот как Нэнси Пелоси говорит. Она же оттуда, из Сан-Франциско, из тех мест. В результате, даже тогда, когда деревья подходят ну, вплотную к жилым домам, это в штате, в котором каждый год горит лес, еще раз, да? Нельзя вырубать деревья. Нехорошо, человек не должен осуществлять насилие. Там, где уже живет, ладно. Но вот подходят деревья близко, пожалуйста, не трогайте деревья. И вот такого рода природоохранные мероприятия приводят к тому, что, в общем, гибнут люди, там целые огромные поселки, населенные пункты эвакуируются или полностью выгорают, есть погибшие и так далее. Не говоря уж о том, что, конечно, нужно проводить естественные какие-то мероприятия, там вот прореживать лес, например, осуществлять такие так называемые противопожарные полосы. Вот в Советском Союзе они делались, и сейчас начались уже делать тоже, так сказать, в центральном у нас федеральном округе. Это огромные такие полосы, которые просто вырубаются, там нет леса. Чтобы если уж где и загорелось, то на следующую, понятно, на следующую делянку оно не зашло. Но это же элементарная вещь. Нет, нельзя. Нельзя, потому что вот природу надо охранять, и ай-яй-яй. И вот это вот все на самом деле, по большому счету, скорее всего, и привело к тому, что Калифорния действительно испытывает на себе вот такие вот чудовищные последствия. При этом, в общем, Трамп приехал, вот, и губернатор все-таки с ним встретился, хотя поначалу, так сказать, бодрился, но видно, что уже без федеральной помощи не справляется, встретился. И он даже признал, что в так называемом администрировании лесного хозяйства были допущены ошибки. Но, тем не менее, вот эта фраза, она, так сказать, так в прессе не особенно прозвучала, кроме консервативной. Вот. И сейчас, в общем, все равно вот все говорят о том, что вот горящие леса. Хорошо, что коронавирус еще пока не объявили следствием, так сказать, глобального изменения климата, в котором виноват человек. Вот. А так вот, смотрите, вот во всем виновато глобальное потепление климата. Причем я бы хотел обратить внимание вот еще на что, что с тех пор, как слово «глобальное потепление» было заменено на термин «глобальное изменение климата», все равно говорят о потеплении, но глобальное изменение климата. С тех пор любая погодная аномалия, экстремальный холод, экстремальный дождь, экстремальная засуха, экстремальное тепло – это все следствие глобального изменения климата. Это неважно. Вот все, что происходит, это происходит из-за этого. И происходит, конечно, по вине действия человека. Что предлагается? Значит, в ответ на эту антинаучную, на мой взгляд, идеологему предполагается ответ – зеленая энергетика. Да, как бы мы должны переходить на энергию, так сказать, солнца, ветра и так далее. Но совершенно очевидно, что если там жилой фонд еще каким-то образом запитать хотя бы там на какую-то часть этой энергии можно, то промышленные предприятия запитать этим нельзя. Ну, просто потому что ветер дует не всегда, солнце светит не всегда, значит, нужен какой-то бэкап. Значит, либо нужны огромные аккумуляторы, которые будут занимать места гораздо большие, чем те вот места, поля, которые заставлены этими самыми ветряками и панелями, вот, и становятся абсолютно неэффективны. Вот в Германии, например, для того, чтобы поддерживать электроснабжение многих населенных пунктов, которые вот так номинально снабжаются при помощи энергии ветра и солнца, вынуждены были расконсервировать свои старые угольные электростанции. Вот это интересно. Вот уголь – самая загрязняющая вещь, от которой ушли там в пользу газа в основном. Вот тем не менее, вот их пришлось расконсервировать для того, чтобы поддерживать работоспособность вот этой самой сети ветряков в Германии. То есть, в общем, нужен вот этот так называемый углеродный бэкап, ей запасной, так сказать, запасной вариант поддерживающий. Кроме того, это страшно неэффективно. Но есть еще одна вещь, о которой никто не говорит по поводу этой зеленой энергетики. Что в случае распространения вот этой энергии ветра и, так сказать, и солнца, если мы будем отбирать достаточных для человечества масштабах, как это вообще само повлияет на климат? Вот об этом вообще как бы никто в данном случае не говорит. То есть, слушайте, дует ветер, ну, условно говоря, дует ветры, потому что вот тут холодно, вот тут тепло, вот тут выше давление, тут ниже давление. Кажется, что ветер просто бесплатно. Ну да, бесплатно. Только вы поймите, что если вы отбираете это, закон сохранения энергии никто не отменял, если вы этот ветер, условно говоря, используете для раскрутки турбин, ветер ослабевает, и вы меняете климат данного региона. На этот счет были предварительные расчеты, например, о том, как вдоль зоны пассатов в районе, недалеко от экватора, зоны пассаты, это постоянные ветры, которые дуют, самое место ставят очень мощные, так сказать, ветряки. Как это изменит скорость этих пассатов? Выяснилось, что очень серьезно. Иными словами, пожары в США продолжаются, дома, так сказать, горят, вот, но при этом ситуация такова, что вот пока что, вот эта вот идеологема о зеленой энергетике и глобальном изменении климата является исключительно политической. Никто ничего реального в этой ситуации, к сожалению, там не делает.
Политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Мы вернемся в студию после выпуска новостей. 17:36 в Москве. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий, Александр Андреев. И сейчас, как и обещали, о Ближнем Востоке, о том, что там происходит, насколько уход американцев, или, по крайней мере, частичный уход американцев, может повлиять на ситуацию в регионе. В Афганистане их совсем не останется, или пока это только планы?
Не, ну, конечно, это планы. Ясное дело, что планы обычно всегда выполняются гораздо дольше и не в том объеме, в каком они заявлены. Это свойство любых планов, особенно огромных. Но, во всяком случае, Майк Помпео, госсекретарь, так сказать, заявил о том, что в планах Белого дома, вот я цитирую, довести численность, довести американское военное присутствие в Афганистане до нулевых уровней. Конец цитаты. То есть, в общем, наверное, какие-то будут люди, советники там и всякое прочее, но, вообще говоря, американских войск регулярных там больше не будет. Надежда на это есть, и Майк Помпео призвал в связи с этим обе стороны мирных переговоров межафганских, а именно правительство в Кабуле и движение «Талибан», к тому, чтобы не профукать, вот прям так и сказано, don't blow up, значит, не профукайте действительно свой так сказать, шанс на примирение в этой стране. Но в действительности, вот любопытно, это место, где это все дело все произносил Майк Помпео, он пригласил их в Доху, так сказать, на Аравийский полуостров. Значит, Катар, таким образом прорвана небольшая, вот, так сказать, небольшой прорыв такой получился его дипломатической блокады, который был устроен аж с 2017 года. Но при этом, конечно, все глаза, так сказать, были направлены, конечно, на то, что происходит между Израилем и арабскими странами вот, Аравийского полуострова, Персидского залива, между этими монархиями. Потому что это, конечно, так сказать, огромный дипломатический прорыв. В общем, никто в это особенно не верил. И говорили о том, что ситуация все равно неразрешима, это все полная ерунда. Вот, тем не менее, конечно, как гром среди ясного неба прогремело сначала то, что Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали мирное соглашение восстанавливать дипломатические отношения. А вслед за этим, значит, инициативу поддержала Бахрейн, и фактически на следующий день было подписано мирное соглашение между Израилем и Бахрейном. Значит, вот чтобы было понятно значимость произошедшего, это всего-навсего третий и четвертый мирный договор, заключенный Израилем вообще, так сказать, на Ближнем Востоке. То есть первый мирный договор был заключен, как известно, с Египтом, и дело, так сказать, там длилось очень долго, переговоры шли, так сказать, начались аж в 72-м году при Никсоне, закончились при Картере, значит, и в конце 70-х Кэмп-Дэвид, так сказать, случился. С Иорданией мирный договор был заключен, начались переговоры при Рейгане в 80-х, закончились при Буше в 1994 году, и с 94 года никаких подвижек дипломатических не было больше никаких. То есть, на самом деле, все находились в состоянии, в общем, отсутствия дипломатических отношений, в состоянии такой холодной войны, так сказать, с Израилем. Что это значит для региона? Наверное, для этого вот я, так сказать, коротко расскажу, вообще говоря, историю этого региона с прицелом еще и на то, естественно, каким образом, каким боком тут Америка. Значит, еще раз, вот эти все мирные соглашения, два, да, а еще Трамп говорит, что еще 5-6 стран стремятся вот встать на этот же путь. Там, кстати, очень большой вопрос, станет ли в ближайшее время на этот путь Саудовская Аравия. Потому что если Саудовская Аравия восстановит дипломатические отношения с Израилем, это будет, ну, конечно, очень серьезный бубум. Это, скажем так, давненько не бывало таких прорывов. Я вот напомню, что за Кэмп-Дэвидские соглашения там люди Нобелевскую премию получили, да? Но, так сказать, вот за это, наверное, тоже что-то в этом роде причитается. Вряд ли, конечно, дадут. Это все-таки не Обама, чтобы еще премию давать. Но там участвовал, так сказать, советник и зять по совместительству президента нынешнего Джаред Кушнер. Он просто там постоянно присутствовал и в качестве американского посредника. Так вот, что было-то, собственно, на Ближнем Востоке? Как сложилась та ситуация, которая есть сейчас? И как она меняется в связи с этими соглашениями? Ну, после Второй мировой войны, вообще говоря, Ближний Восток оставили англосаксы, которые в основном, конечно, там им владели, прежде всего Британская империя, оставили в совершенно, так сказать, ужасном состоянии. Вот как в той самой пословице «кошка бросила котят». Потому что если мы посмотрим на карту, на политическую, мы видим такие ровные границы, не везде, конечно, в основном такие очень-очень ровные границы между там странами Персидского залива, севернее, значит, там, где там Иордания, там Сирия, Израиль и так далее. Вот у Израиля там сложнее границы, но, тем не менее, у остальных стран зачастую мы увидим очень-очень ровные линии. Вот как прочертили по карте люди в пробковых шлемах, так вот и живите. При этом мы говорим монархии залива, там, монархии Иордании там, и так далее. Вообще говоря, никакими, конечно, монархами, там, которые уходящими там, вглубь веков они не являлись. Вот, эти все наследные принцы, короли и так далее, вот все эти королевские семьи, они возникли просто как люди, которые, с которыми больше всего дружили с англичанами, условно говоря. А при этом другая, так сказать, интересная такая страна, что называется, была в ходе Второй мировой войны и сразу после нее, это был Иран. Как известно, Иран в ходе там, Второй мировой войны был превентивно оккупирован с севера Советским Союзом, с юга союзниками англоамериканскими, потому что это был стратегический резерв нефти на том случае, если европейские источники нефти не будут доступны. Под европейским, кстати, подразумевались и кавказские наши источники. Тогда в Сибири знали, что нефть есть, но, так сказать, разведана она еще не была. Значит, это вот был на самый последний случай, был вот, так сказать, Иран, нефтеносная страна. Она была оккупирована, как известно, там в 43-м году встреча известная произошла и так далее. В 46-м году произошел известный, так сказать, конфликт дипломатически связанный с Ираном, который не закончился никакими там серьезными последствиями, просто Советский Союз ушел из Ирана в соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны в Ялте. По сути дела, американцы отжали себе Иран. И влияние, собственно, американское было очень высоко в этой стране. И долгое время при, так сказать, этих шахах, которые тоже, кстати, имели сомнительную родословную, вот, это была, так сказать, наиболее проамериканская и даже произраильская страна. Но при этом государство, появление государства Израиль сразу после Второй мировой войны вызвало целую серию арабо-израильских войн. Арабские страны не признавали существование такого государства и стремились всячески его уничтожить, там, сбросить в море, вот, отменить исторически, как праздные применялись термины. Арабы, так сказать, с последовательностью, заслуживающей лучшего применения, все эти войны проигрывали, причем в основном бездарно. Вот, и вообще говоря, оказались в такой ситуации, что огромная часть еще их территории, самих арабских стран, оказалась оккупирована Израилем. Но поскольку в Израиле всегда земля была в дефиците, ну, как бы еврейскому государству это и понравилось отчасти. Но, конечно, начались, так сказать, террористические акты против Израиля. Кроме всего прочего, состояние постоянной такой военной готовности тоже не всем нравилось там. И в 70-е годы началась вот такая трансформация, которая, собственно, и привела к недавнему положению вещей. Ну, во-первых, большую роль, конечно, сыграли американцы, а именно новая американская администрация Ричарда Никсона, там, где помощником по нацбезопасности, потом госсекретарем был гениальный Генри Киссинджер. Они придумали и разрядку с Советским Союзом, и сближение с Китаем. И они же придумали вот эту ближневосточную игру, так сказать, мир и дружба с Соединенными Штатами в обмен на признание Израиля с, значит, они это придумали, с Египтом. Вот. Как известно, за это дело сильно пострадал Саддат, его убили радикалы позже. Вот. Но, тем не менее, первый такой мирный договор, он был заключен с Египтом. Остальная ситуация не сильно, так сказать, на самом деле была улучшена, но, тем не менее, прорыв вот этой блокады случился. И Египет долгое время был прям признанным союзником Соединенных Штатов. Это его Барак Обама предал, когда, значит, Мубарака сбросили. Тем не менее, вот до 79-го года, это поворотный год, который заканчивает все эти изменения, до 79-го года, и, в общем, Иран и Саудовская Аравия жили в мире и дружбе, несмотря на то, что это разные ветви ислама, так сказать, и дружили они через Соединенные Штаты. Вот большой друг Соединенные Штаты, а мы, значит, дружим между собой, потому что мы тоже их друзья. Но 79-й год изменил все. Произошла революция в Иране, и произошел террористический акт в Саудовской Аравии, когда террористами, радикалами была захвачена мечеть Аль-Акса непосредственно в Мекке. И вот долгая осада, так сказать, понятно, этой мечети.
Небольшой перерыв.
Вести ФМ.
И продолжаем. Долгая осада мечети.
Да, вот, значит, у нас, да, итак, революция исламская в Иране и долгая осада вот мечети, захваченной этими террористами, привела к тому, что, значит, и Иран стал таким теократическим государством шиитского толка, и, кроме всего прочего, привнес в исламский мир такой революционный республиканизм. отличие, вот, так сказать, от монархии, которые там преобладали в основном. А в Саудовской же Аравии власти пошли на то, на завинчивание гаек. То есть, по большому счету, Иран, вот, по сравнению со своим существованием до 79 года, закрутил гайки в общественных там местах в соответствии с законами там шариата гораздо в меньшей степени, чем закрутила Саудовская Аравия в свое время. То есть это были резкие 3-4 года, в течение которого абсолютно европейские там города, вот, условно говоря, там, Саудовской Аравии, да, там, они, за исключением там, религиозных центров, да, вот, они просто превратились в города, так сказать, живущие по законам шариата. Это происходит, причем с очень жесткими там, полицейскими мерами против нарушителей. Тем не менее, тогда сложилось серьезно, вот именно как раз 4 основных лидера региона сложились именно тогда, где был Израиль, который был вообще выделенный союзник США, который к тому времени уже вкладывал большие деньги в политическое лоббирование в Вашингтоне. Была Саудовская Аравия, которая был выделенный экономический партнер США. До сих пор считается, что шейхи залива во главе с королевством Саудовской Аравии повлияли на обрушение нефтяных цен, которые привели к тяжелому экономическому положению в СССР в конце 80-х. Была Турция. Тоже в определенной степени выделенный союзник, так сказать, США, но потому что он был единственным членом НАТО в регионе. И, кроме всего прочего, являлся светским государством, вот, с каким-то, так сказать, подобием демократии. То есть вот то, что сделал Кемаль Ататюрк, как бы ценилось в этой ситуации. Ну и появился Иран, абсолютно враждебный, который был центром шиизма, революционного республиканизма, так сказать, и, что называется, центр альтернативы ближневосточной. Вот с тех пор это вот, как бы, вот эта вот альтернатива ближневосточная, она и началась четырехсторонняя игра, четырехсторонняя гибридная война между этими четырьмя центрами. При том, что 3 из этих центра считались друзьями Соединенных Штатов, вообще никак не влияло на ситуацию. То есть 2 больших друга США, там, Саудовская Аравия и Израиль, ненавидели друг друга, так сказать, очень сильно, не заключали никаких, так сказать, договорных соотношений. Соответственно, все страны, включая Объединенные Арабские Эмираты, тот же самый Бахрейн, которые входили в орбиту влияния все-таки самой богатой страны региона, самой сильной Саудовской Аравии, они, как бы, естественно, с Израилем никак не работали. Не любили они и Турцию, на самом деле. Вот, а Израиль не любил и тех, и других. И всех, так сказать, на самом деле, тоже не любил Иран. И вот они все вчетвером играли друг против друга, и весь регион, по сути дела, был большим полем этой самой гибридной войны. Вот, скажем так, лет примерно 5-7 назад началась очень серьезная разборка между, ну, скажем так, даже больше, на самом деле, больше лет, скажем так, вот как только разрушили иракскую государственность, как только стало понятно, что Ирак больше не существует как такой заслон против Ирана, стало понятно, что Иран будет действовать на всей территории Ближнего Востока, где только есть шииты. И тогда появилась идея шиитской дуги, вот, собственно говоря, Персидского залива и до Средиземного моря, через территории, так сказать, Ирака, через территорию Сирии. И поэтому, собственно, сирийский режим получил большую поддержку, вот, так сказать, еще Хафиза Асада, вот, так сказать, от Ирана, зачем Башара Асада, естественно. Поэтому, собственно говоря, на территории Ирака они поддерживали антиигиловские вот эти всякие силы, созданные из шиитского ополчения. Они также поддерживали Ливан, где тоже, так сказать, шиитская группировка Хизбалла стала основной политической силой только при поддержке Ирана. Все это, конечно, не нравилось сильно Израилю, но больше всего это не нравилось еще и Саудовской Аравии. На протяжении, там, наверное, 7-8 лет шла очень интенсивная такая, знаете, гибридная война на территории Ирака, Сирии, Йемена, между, так сказать, Ираном и Саудовской Аравией. Надо сказать, что Саудовская Аравия эту войну проиграла. Она ничего не может сделать с Йеменом на протяжении нескольких лет, хотя, в общем, это ее задний двор. Она полностью была вынуждена прекратить какие-то свои влияния и попытки установить какие-то, ну, скажем, хотя бы местные власти с собой контролируемые, значит, соответственно, в Ираке. Ну и на Сирию, так сказать, вообще не имело никаких уликового влияния задолго до того, как туда прилетели наши ВКС, потому что, в общем, несмотря на плачевное состояние, в общем, тогда армии сирийской, все-таки иранские подразделения и те добровольцы, которых они сумели собрать, все-таки давали отлуп прежде всего тем формированиям, которым помогали, вот, помогали саудиты. Вот. И вот эта вот ситуация, которая на сегодняшний день пришла, какие там еще движения были? Ну, движения были попытка сближения Турции и Ирана. В частности, через астанинский формат, где уже разводящим выступает Россия, что называется, северный такой блок складывается. Теперь, судя по всему, Соединенные Штаты выкладывают там южный блок. Причем такой, чтобы этот блок не был противен Израилю, чтобы он с Израилем находился в хороших отношениях, чтобы разведки работали вместе и так далее. Если этому совету последует Саудовская Аравия, фактически весь Аравийский полуостров, самый богатый регион Ближнего Востока, вот, он станет совершенно другим местом. Вот. Насколько туда пойдут инвестиции, насколько они справятся со своей экономикой, вопрос сложный, но с точки зрения военной это, конечно, серьезный кулак. Да, арабы не умеют пользоваться техникой, которую они покупают. Самый главный покупатель всяких, значит, вооружений, это вот на всех выставках, это такие шейхи, да, которые в белом идут в своих этих одеяниях. Вот они сейчас купят на много-много миллиардов самолетов, танков там и всё прочее. Вот очень часто бывает это не в коня корм. Потому что, ну, даже, ладно, они не могли, они пытались воевать против исламского государства, запрещенного у нас в стране. То после того, как сбили первый иорданский самолет, саудиты сказали, все, мы больше вылетов не делаем. Значит, после этого все, вот все доблестные саудиты стали бомбить исключительно Йемен, в который только наземные повстанцы, в лучшем случае с ручными соответственно, зенитными комплексами переносными. Но, тем не менее, это огромный военный бюджет и огромные людские ресурсы. Вот, в том числе тех, которых они призывают не как в качестве подданных королевства, а в качестве, так сказать, гастарбайтеров, которых, кстати, тоже можно запросто поставить под ружье. Они абсолютно лояльны, как правило, королевству. И вот этот вот блок, который там создается, он, конечно, с одной стороны, военный, а с другой стороны, вот я сейчас подумал в связи со всем тем, что происходит вокруг Северного потока, ведь на что можно вот физически заменить Северный поток? Так вот, вообще говоря, не на что, так если считать вот полный баланс. Но если сильно постараться и, так сказать, посчитать, как вот нравится там, допустим, кому-то в Вашингтоне, то вполне возможно, что американский газ плюс газ, поступающий из, значит, вот этого Аравийского полуострова, я не знаю, там какой-нибудь катарский газ, там, условно говоря, да, вот, если соответствует, то вот не вся Европа, конечно, вот внимание, тут очень важно, не вся Европа, а та, которая окажется в американской зоне влияния, вполне себе может получать этот газ через эти самые терминалы.
Но это уже желание, скорее, даже не свой газ продать, а задавить соперника.
Совершенно верно. Тут никогда это... Вот одно от другого никогда далеко не ходит, потому что продать свой газ – это полбеды. Тут ведь самое главное, чтобы тебя в какой-то момент не столкнули с этого дела. То есть, по большому счету, конечно, мы сейчас присутствуем при том, что вот эта вот вся эта война вокруг и Северного потока, и всего прочего, ко всему прочему, еще решает какие-то и геополитические, кстати, вопросы там выживания такого макрорегиона очень-очень далеко, так сказать, от границ Европы, например, той же самой. Вообще говоря, то, что вот Европа, если она сейчас прогнется под вот этот проект, на мой взгляд, она уже распрощается окончательно со своей любой будущей субъектностью. Потому что ясно, что на всю Европу не хватит. И я вот как-то думал, в какой-то момент мне пришла в голову идея, а на всю Европу-то и не надо. Там, условно говоря, какую-нибудь там Грецию, Португалию, Испанию, все бросят ненужные куски Европы. А вот основная Европа, вот, что называется, ядерная, там, Франция, Германия, так сказать, страны Бенилюкс, там, Польша, вот на них газа хватит вполне, если он будет завозиться и с юга, и с севера. Италия, которая, кстати, давно уже получает газ, в принципе, это самое, этого-то хватит. То есть, на мой взгляд, эта вся перебалансировка Ближнего Востока, она перебалансировка, возможно, и всей Евразии. Будем следить, что будет происходить.
Глобальные изменения, судя по всему, нас ожидают. Спасибо, политолог-американист Дмитрий Драбницкий.
Спасибо всем.